Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, Золотая полка, номер 177. Сегодня Юрий Карлович Олеша. Ни дня без строчки. Называлась «Тузик». Это скорлупка, однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри, серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа, ближе к корме и на хоть. Обычно он ожидал нас в порту, недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной. Веревка то и дело соприкасалась с водой. Разъединяясь, они, казалось, целуются. Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее. Она давала крен в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми. Да, ведь имелся еще руль. От руля к рулевому шли веревочки. В каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю. Обычно мы плавали в порту. Порт этот громадина. Это море, особенно для тузика и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере, стеною для нас. Да-да, гигантская стена, порыжелая снизу, все более чистое кверху, и на самом верху уже элегантно чистое. Я хорошо учился, был, как определяли взрослые, умным мальчиком. Но в те детские, вернее, уже отроческие годы никаких предвестий о том, что я буду писателем, я в себе не слышал. Мне хотелось стать циркачом и именно прыгуном. Уметь делать сальто-морталь было предметом моих мечтаний. Я пытался научиться этому в гимнастическом зале гимназии, учеником которой я состоял. Однако ничего не получилось, поскольку отсутствовали соответствующие приспособления, которые и не требовались при школьном курсе гимнастики, куда не входила акробатика. Я и не знал, что требуется приспособление, относя этот фантастический прыжок к каким-то таинственным возможностям, заключенным в некоторых людях. Я им завидовал, этим людям. Я их видел в цирке. Мальчиков, девочек в белых башмаках, толпу детей, выбегавших из малиновых ворот кулис на арену и чуть не с хохотом проделывавших передо мною то, что я не мог бы проделать даже и в самом необыкновенном сновидении. Я, между прочим, и теперь иногда сообщаю знакомым, что в детстве умел делать сальто-мортали. Мне верят, и я, вообще не любящий врать, рассказываю даже подробности. Может быть, эта мечта уметь делать сальто-мортали и была во мне первым движением художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты.
Your heart,
Одна из особенностей молодости – это, конечно, убежденность в том, что ты бессмертен. И не в каком-нибудь нереальном, отвлеченном смысле, а буквально – никогда не умрешь. Безусловно, я никогда не умру, думал я в молодости. Пока я стану взрослым, пока пройдут годы, что-нибудь изобретут, что не даст людям умирать. Это, пока пройдут годы, представлялось какой-то золотистой городской далью, каким-то городом будущего, с обложки фантастического романа. И там, в этой дали, люди уже давно бессмертны. Интересно, что бессмертие представлялось как результат какого-то открытия, изобретения, какие-то большие машины, молнии тока шириной в дерево. Странно, никто из писателей не отмечает этой уверенности молодых в бессмертии.
memories flow down like that. From the fire, every day, girl, you see me. See the black heaves around the fire. Feel the night and earth and dark. Perfect dance is all I can.
Александр Степанович Грин в одном из своих рассказов изображает целую историю вмешательства крыс в жизнь человека. Там говорится, что крыса по собственному желанию может принять вид любого существа. И в этом рассказе внезапно появляющийся перед героем хорошенький, изысканный мальчик, старающийся всей своей ласковостью отвратить героя от шага, как раз нужного и полезного ему, герою является крысой. Я наблюдал однажды за крысой, которая не знала, что за ней наблюдают. Нас разделяло толстое стекло магазинной витрины. Она меня не слышала, жила полной жизнью. Обычно и она нас боится, и мы ее боимся, а тут нас разделяло стекло. Правда, мне все же стоило труда заставить себя смотреть. Правда, все же душа уходила в пятки. Вот я и должен сказать, что ничего страшного передо мной не было. Среди коробок с этикетками и бутылок, круша кое-что при своих движениях, перебегая с места на место, принюхивался, останавливался обыкновенный коричневый с черными блестящими глазами дикий зверек. Мне никто не верит, что мое впечатление было именно таким. «А хвост?» — спрашивают. «У нее страшный хвост». «Нет, по-моему, и хвост не страшный. Самый обыкновенный длинный хвост зверька, какой мы видим на картинках и у хорька, и у куницы. Возможно, что наш страх перед крысой рождается от того, что она мгновенно исчезает, увидев нас. Исторически известно, что крысы способствовали распространению чумы. Вот еще и отсюда страх древний по воспоминаниям».
I'm not afraid of the dark.
По-моему, я увидел этого горбуна только вечером моего первого дня после операции. Сперва что-то громко стучало с более или менее правильными промежутками. Стучало где-то, безусловно, вне комнаты, где я лежал. Но я не знал, что этот стук доносится из коридора. Очень громкий, но все же изящный, сухой стук, щелканье. Меня мучил этот стук, впрочем, как все мучило, как мучило само мое существование. Потом стук неожиданно прекратился, и тут же я понял, что это было. Кто-то, незамеченный мною при своем входе в комнату, говорил теперь уже недалеко от меня об игре в домино. А, так вот, что это домино. Как же разрешают в больнице так громко щелкать? Не менее громко, но также изящно и сухо, звуча голосом, человек говорил о том, что он играл в домино. Он сопровождал рассказ шутками, не смешными, привычными, скорее просто фигурами красноречия, в свое время рассчитанными на юмор, а теперь вызывавшими во всем существе муку. Вдруг мне удалось увидеть говорящего. Это был горбун в темном больничном халате. Так вот почему он говорил изящно и сухо. Горбун. Вот почему. Это их свойство. Он был молод, с большим, тонким, плугообразным носом, как и у многих горбунов. Волосы были причесаны назад, руки совершали, вращая кистями, большими, как у горбунов, большие движения, вызывающие в сознании представления об открывающихся шлюзах. Он был чист, мне казалось, сух, элегантен. Все это, конечно, от вечернего света, от вечерних теней. Как я мог бы лежать иначе? Но тут, в больнице, это лежание именно ногами вперед приобрело какой-то особый зрительный смысл. Все я видел по ту сторону ног, ступней, моих ступней, возвышающихся недалеко. Только протяни руку, приподнимись. Но я не мог ни приподняться, ни протянуть руку.
Coming over, see how it begins. Come with me into the little garden of tonight. Feel the darkness come, my moon will touch you with its light.
Что же в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле? Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное — деревья. Может быть, это и правда так. Деревья. Некоторые из них действительно прекрасны. Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть отодвинута назад, что было великолепно при ее высоте. Была освещена закатом, причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко зеленый. Этот ствол уходил косо, как уходит лестница в небо. Эта хвоя, венец, темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг. Сосна пронеслась мимо навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильнюса, который я увидел вдруг с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же, на холме, все так же откинувшись. До свидания, дорогие друзья. Я читал вам кое-что из записных книжек Юрия Карловича Олеши под названием «Ни дня без строчки». С вами был Петр Мамонов. Мы слушали такую музыку. Мистер Скраф, Херби Хэнкок, Финк, Джеймс Блейк и Нобби. Всего доброго. Золотая полка, номер 177. До будущих встреч.